Привет! Вы слушаете «Грабли» – подкаст о психологии для тех, кто не ходит к психологам. И с вами я, его ведущая Катя Сурина. Сегодня мы поговорим о страхах, и в частности, об агорафобии. Агорафобия – это, если говорить просто, боязнь сексуальных домогательств. Причем некоторые люди, страдающие этой фобией, испытывают страх постоянно, а у других он проявляется только в каких-то конкретных ситуациях. Например, при напоминании о травматическом событии из прошлого, которое способствовало, собственно, развитию этой фобии. Вообще, этот страх домогательств, страх сексуального насилия очень широко распространен в нашем обществе, особенно среди женщин. Но сама по себе тема до недавнего времени была табуированной. Несколько лет назад появилось движение MeToo. В рамках него женщины делились историями о пережитом насилии. И это движение показало реально катастрофические масштабы этой проблемы. А как раз ведь пережитый в прошлом эпизод насилия чаще всего становится основным триггером агорафобии. Но даже сегодня редко кто готов вынести подобный факт своей биографии на публику. В итоге женщина проживает свою жизнь в состоянии постоянной тревоги. Страдает качество ее жизни, страдает ее функциональность, потому что она вынуждена отказываться от ситуаций, которые кажутся потенциально опасными. Хорошо, что сейчас у нас есть возможность говорить про такие штуки открыто. И сегодня с нашими экспертами, основателями проекта Let's Stop Abuse, мы будем разбираться в этой теме на примере истории одной из наших подписчиков. История такая. Говорят, все страхи родом из детства, но я не могу вспомнить конкретного эпизода, повлиявшего на мою модель поведения в настоящее время. Оно копилось по крупице, выводами из разных жизненных ситуаций. У меня была замечательная семья, трудяга отец и красавица мама, заботливые и любящие, а также старающиеся воспитать меня разумным человеком. С малых лет мне объясняли, почему нельзя переходить на рог на красный, разговаривать с незнакомцами и брать угощения посторонних. Мы заучивали домашний адрес и тренировались включать пожар на экстренный случай. Но все эти правила оказались нерабочими, а других мне выдано не было. Поэтому, когда наступила первая в моей жизни шокирующая ситуация, я растерялась. Мне было 9, и я гуляла у своего дома. На улице было достаточно много народу. Лето, поэтому, несмотря на вечернее время, было еще очень светло. Среди неспешно прогуливающихся людей я увидела его. Непримечательный внешний мужчина шел точно мне навстречу. Руки в карманах пальто, одетого откровенно не в сезон. Классические брюки и туфли. В совершенно обычном образе выбивалась одна деталь. Его ширинка была расстегнута, через нее было просунуто то, чего наградила природа. На лице при этом он сохранял беспечное выражение. Когда он поравнялся со мной, я молча дала дёру. Прибежала домой, затем наблюдала за ним из окна квартиры. Он сделал несколько кругов около дома и ушел, как ни в чем не бывало. Я так и не рассказала родителям об этой истории, причем до сих пор не могу назвать причину, по которой молчала тогда. До 14 лет я жила обычной жизнью подростка, но время узнать, что жизнь жестока, неминуемо наступало. Однажды утром перед уроками нас оповестили, что в областной электричке была жестоко убита ученица нашей школы. Перед смертью над ней надругались, а тело выбросили из вагона прямо на пути. Не уверена, что виновные были найдены, но помню шок от осознания того, насколько ты можешь сказаться беспомощным и нужно себя обезопасить. Я сделала свои выводы и купила складной нож. Не думаю, что это могло бы нанести кому-то значительный вред даже при желании, но психологически он меня успокаивал. Я начала интересоваться приемами самозащиты, потому что знала, попади в ситуацию неподготовленную, у меня не будет шанса. Чем чаще я думала о том, что в жизни бывают ситуации, которые невозможно спрогнозировать и уберечь себя от них, тем больше меня одолевал страх. Я все чаще думала о том, что тоже могу стать жертвой извращенца, а обезопасить себя от встречи с таким типом на все 100% невозможно. Прошло еще несколько лет. Я получила свою первую работу, попала на должность редактора новостей в отдел городских происшествий. Вы даже представить себе не можете, сколько раз в день я писала заметки на тему убийства и изнасилований. Мой страх снова начал укрепляться, особенно на фоне поздних рабочих смен. Я заканчивала 23 часа и мчалась домой бегом, с нервами, натянутыми, как струна. Заходила в дом и жала кнопку лифта, надеясь, что в этот момент в подъезд никто не зайдет. Впрочем, моя жизнь была обычной жизнью молодой девушки. Боясь стать жертвой извращенца, всегда шла фоном. Я просто научилась с этим жить. Как-то раз у нас подругу позвали в гости к друзьям. После работы мы встретились в центре Москвы и направились к дому, который был в 15 минутах ходьбы от метро. Я всегда чувствовала расслабленность и защищенность именно в центре столицы, даже в ночное время. Но тот вечер разрушил и эту иллюзию. Мы с подругой шли и болтали, когда из ниоткуда материализовался крайне настойчивый и агрессивный парень. Он начал к нам цепляться, хватать за руки и вести за собой. Мы стали припираться, завязалась перепалка, которая разозлила его еще больше. На улице, как назло, не было людей. Но в один момент из-за угла вышла молодая пара. Мы стали звать их на помощь. Парень подошел разбираться, хотя у девушки очень не хотела ввязываться. Я могу ее понять. Агрессивный парень стал сводить все в шутку и говорить, чтобы они шли дальше. А девчонки, мы, просто строят из себя жертв. Поразительно, насколько сразу эти двое ему поверили и поспешили уйти. Мы снова остались с ним наедине. Он стал силой тянуть мою подругу за собой и стягивать с нее юбку. А я не нашла ничего лучше, чем срочно звонить в полицию. Отвечавшую по телефону девушку удивительно неохотно со мной разговаривал. А услышав, что на улице к нам пристает незнакомец, очень долго уточняла адрес. А потом ответила. «Ну, полиция приедет минут через 15-20. Вы точно там к этому моменту не уйдете с места?» Несколько минут разговора с ней длились как часы. Я поняла, что от служб нам помощи быстро не дождаться. Выбежала на дорогу и стала тормозить машину. Но вид ошалевшей девушки, размахивающей руками, только пугал водителя. Никто не останавливался. В это время из-за угла вышли наши друзья, которые решили пойти нам навстречу. Ребята отогнали от подруги того агрессивного типа. Мы обе еще долго пребывали в шоке от этой ситуации. А у меня в голове закрепился еще один страх. В такой ситуации мне никто не поможет, даже полиция. Я сменила свой гардероб. Короткие юбки, шорты, открытые платья и майки были безжалостно выброшены. Их место заняли мешковатые штаны и широкие безразмерные футболки. Также изменила график своей работы, чтобы раньше возвращаться домой. Страх недоверия и постоянного нахождения в состоянии готовности атаковать и защищаться сказывался на моем самочувствии. Я ощущала быструю утомляемость, нервозность. Работу я так и не сменила, поэтому ежедневные новости о городских происшествиях лишь усугубляли дело. Когда я познакомилась со своим будущим мужем, на первые несколько свиданий я ходила с кухонным ножом. Когда он узнал об этом, очень удивился. А после, когда полностью проникся моими опасениями и недоверием к окружающим, купил мне несколько перцовых баллончиков. Вот уже много лет я всегда с ними, но даже так мне неспокойно. За эти годы прибавился страх, что, попадя в экстренную ситуацию, я могу превысить уровень необходимой самообороны. В нашей стране я могу сесть за то, что защищаю себя. И мне страшно еще и от этой мысли. Конечно, не могу себя полностью обезопасить, но стараюсь избегать так называемых злачных мест. Не возвращаюсь домой поздно, а если приходится, то меня встречает супруг. Но даже вызывая такси, я чувствую тревогу, и пока поездка не завершится, всегда нахожусь в напряжении. На днях я вышла из квартиры и вызвала лифт. Когда открылись двери, я зашла, но за мной следом забежал мужчина, и двери стали закрываться. В панике я начала выталкивать его из лифта и колотить по нему кулаками, думая, что он нападает. Оказалось, это был новый сосед, который недавно купил квартиру рядом с нами. А услышав, что лифт приехал на этаж, побежал, чтобы успеть в него заскочить. После этого случая я поняла, что больше так не могу. В моей жизни ничего плохого не происходит, но уровень тревожности за то, что может произойти, высок настолько, что я себя изморила этим. Нервы ни к черту, от окружающих я жду только подвоха или безразличия. Перманентно нахожусь в состоянии готовности атаковать, а напряжение, которое я чувствую, когда оказываюсь наедине с незнакомыми людьми, съедает меня». Вот такая история. Леонид, Екатерина, здравствуйте. Давайте обсуждать.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну что, сегодня речь пойдет о агрофобии. Не путайте, пожалуйста, с агрофобией. Агрофобия, она же контрилтофобия. И это боязнь стать жертвой сексуальных домогательств.
Вообще история длинная, история интересная и очень показательная. Давайте разберем сначала, что вообще с девушкой произошло. В 9-летнем возрасте она встретила эксгибициониста. Вот, с торчащей ширинкой, тем самым, чем наградила его природа, как выразилась сама девушка. Вот, и, в принципе, ну, это было травмирующее событие, однозначно. Вот, ребенок 9 лет не может понимать вообще, что это означает, какой это несет контекст. Он только понимает, что это абсолютно ненормальное, что-то очень странное, пугающее,
страшное,
вызывающее шок внутренний. Она сбежала и сделала все правильно, но почему-то не рассказала об этом родителям.
Да? Это первый момент, не рассказала родителям.
Да, и, собственно, да, это самая большая как бы ошибка, да, но это ошибка не ребенка, это ошибка родителей, да, то есть почему получилось так, что ребенок не рассказал о таком событии, да, и она говорит, что вроде бы родители все с ней проговаривали, там, тренировали домашний адрес, репетиторы, как кричать слово «пожар», и так далее. Вот. Но почему-то не рассказали ребенку о том, что есть разные странные больные люди, с которыми, если ты столкнешься, нужно как-то реагировать иначе. И, собственно, для нее это был такой шок, да, при встрече. Мы чуть-чуть попозже, как бы после истории с письмом, расскажем, как вообще с детьми выстраивать. Говорю, такие моменты.
Да, ну, можно добавить, что взрослые, некоторые взрослые, да, вот в связи с табуированностью темы как раз не могут поддержать ребенка, потому что у них у самих очень много стыда в интимных вопросах. И это становится некой такой вот препятствием, стеной которая мешает говорить с детьми на эти деликатные темы. То есть можно рассказать, как переходить дорогу на красный свет, вот, что не надо брать конфетку там у какого-то постороннего дяденьки, но как только речь заходит о половых органах, о том, что нельзя их демонстрировать, и о том, что если это делают взрослые люди, то это ненормально, эти люди больны, эти вещи, они, как бы, скажем так, скрываются, да, вот.
Да, как будто бы это так стыдно, что даже об этом лучше не рассказывать. Но, тем не менее, дети-то с этим сталкиваются. Вот, поэтому лучше предупредить, да, чтобы ребенок понимал, как на это реагировать.
В любом случае, родители не нашли нужных слов, чтобы это объяснить. Изначально не нашли. Вот, поэтому у ребенка в этом возрасте он себя еще не очень может, да, анализировать и как-то критически все это осмыслять. Вот, у ребенка огромный страх столкнуться с тем, что ему не поверят.
Да. Также на всякий случай упомянем то, что вообще это было уголовное преступление со стороны того эксгибициониста.
Да.
И это по Уголовному кодексу Российской Федерации статья 135.
Развратные действия.
Да, и она классифицируется совершенной с детьми до 12 лет и с 12 до 16 лет. Об этом тоже чуть попозже расскажем, уже где-нибудь ближе к
этому. Да, чтобы понимали, да, юридическую сторону этого вопроса и почему обязательно нужно, да, обращаться.
Почему это очень серьезное преступление, которое карается до 15-20 лет лишения свободы. Вот. Идем дальше. В принципе, для девушки это событие прошло, ну, оно травмирующее, да, а возможно, оно было временно вытеснено, возможно, нет, но как минимум оно не было осознанным на тот момент.
И, пережитым.
Да, пережитым, прожитым, да, прожитым. Себе, да, прогорёванным в каком-то смысле. Вот. И как бы жизнь продолжалась, все было нормально до 14-летнего возраста, когда им в школе сообщили о том, что в вагоне была...
Электричке,
да, была
изнасилована и убита девушка. Да. Правильно, да?
Да, из их школы.
Из их школы.
Да, да, причем, да, это очень важно, что из их школы, потому что это как будто бы принадлежность к себе. То есть опасность слишком близко, она очень близко. Это не где-то там в каком-то городе произошло. Это прямо девочка, которая буквально еще вчера бегала где-то рядом, с которой она даже виделась и так далее. Вот эти осознания, они вызвали у нее ретравму. То есть это было ретравмирующее событие, то есть это было триггером для того, чтобы пережить заново все те состояния. Только в 14 лет как раз она уже прекрасно понимала, что на самом деле с ней тогда произошло и в какой, как бы, опасности она находилась. Она могла додумать себе, да, что могло произойти, что ее тоже могли изнасиловать, соответственно, да, потом убить, выкинуть там из окна, из подъезда, откуда угодно. Вот. И вот в этот момент у нее, собственно говоря, объективизировался вот этот ужасный страх, и запустилась агорафобия.
Да, вот нужно сказать, что страх – это вообще всегда базовая реакция, которая нужна для того, чтобы защитить человека в опасной ситуации. При этом не суть важно, несет ли ситуация реальную угрозу для жизни, или она мнимая и рациональная. Этот страх работает всегда одинаково. Одинаково работает. Вот. То есть она может себе внутри нафантазировать, внутри своей психики нафантазировать, что это может с ней случиться.
Ну, вот. Кажется, что тут у нее были все основания для развития этого страха.
Конечно.
У нее было три кейса, в течение которых он каждый раз подстегивался.
Да.
Ну, тут, смотрите, да, тут, то есть, с одной стороны, она сама сталкивалась уже с этими ненормальными людьми в 9 лет. С другой стороны, она чуть позже, спустя 5 лет, узнала о том, чем это могло закончиться. Она связала, хотя это, как бы, скорее всего, это разные события, да?
Докрутила, скажем так, да, вот эту ситуацию.
Но она сопоставила. То есть я могла оказаться на ее месте. Все. Вот здесь вот запустился вот этот дикий страх того, что она станет жертвой сексуальных домогательств в том или ином виде. Вот. Здесь же появился, на самом деле, как сейчас мы чуть-чуть позже увидим, скорее всего, не точно, но, скорее всего, запрос на то, чтобы все-таки с ней это случилось еще раз. Для того, чтобы перепрожить эту ситуацию заново, но уже с другим результатом. И она начала готовиться к этому результату вот с 14 лет. Она купила нож, да, там позже муж ей купил баллончики, она там заниматься... Там,
интересоваться единоборствами.
Да, там, да, единоборствами, методами самозащиты и так далее. То есть человек явно шел с запросом: я хочу перепрожить это, но теперь сделать правильно. То есть из этой ситуации как-то иначе. Почему, да? То есть вышел-то на самом деле из этой ситуации правильно. практически правильно, но она не рассказала родителям, у нее осталась эта травма, она вот ей не дали, да, она не сконтейнировалась у родителей.
Ну, потому что не было аппарата понятийного, я так думаю. Ну, то есть для того, чтобы об этом рассказать, надо понимать, о чем ты вообще можешь родителям рассказать. А если у вас никогда не проговаривались какие-то подобные темы, она должна прийти и сказать, что? Я видел дядю в пальто.
Дядю в пальто с торчащим карандашком, да. Как-то так. Вот, и меня это очень напугало. Но почему, кстати, дети не рассказывают, да, вот, Екатерина? Чаще всего, если уже были ситуации раньше какие-то, не обязательно связанные с сексуальными домогательствами, а просто ситуация, когда ребенок чего-то испугался, пришел, рассказал, а ему в ответ он говорит, а зачем ты пошел один? Вот, не надо было идти за гаражами, пошел бы по дороге, не случилось бы такого.
Так вот, это просто... сам виноват.
Это последний раз в жизни, когда ребенок расскажет о опасной для него ситуации. Больше он рассказывать ничего не будет, потому что у него уже сложился внутренний паттерн такой, что родители отреагируют виктим-блеймингом. То есть я же еще и окажусь виноват. То есть мне будет еще страшнее, я получу еще больше стресса. Мне не только не помогут, но меня еще и обвинят. И это ошибка родителей, почему ребенок не рассказал.
Да, где-то ругали, по всей видимости. Где-то в чем-то обвинили, наверное, в чем ребенок как бы был на самом деле не виноват, а суть в том, что родители не объяснили что-то. Ребенок на себя это все принял, и, соответственно, во всех остальных ситуациях, которые возникали, да, он понял, что он не может доверять. Здесь, конечно, большой вопрос, почему так произошло. Мы как бы здесь в письме этого не видим, но я думаю, что это такой фундамент, который заложил вот это недоверие между родителями и ребенком.
Да, здесь травма комплексная, на самом деле, такая. Она чуть-чуть шире, чем мы себе представляем сейчас, да, чем мы обсуждаем. В том смысле, что травма – это была не просто встреча с эксгибиционистом. Это травма, это... постфактум ощущение своей собственной незащищенности в подобной ситуации.
Мир небезопасен, да.
Да, вот. И, то есть, родители мне не помогут. И вот это вот ощущение небезопасности, оно дальше несет через всю жизнь. Да, то есть, она вот чётенько говорит. Допустим, я взяла нож, мне с ним было спокойнее, хотя я понимала, что попади я в ситуацию неподготовленную, у меня не будет шанса. Она еще много раз потом говорит. Я все чаще думал о том, как себя обезопасить. Угу. Таким типом невозможно себя обезопасить. Невозможно. Много раз это очень говорит. То есть она изначально говорит о том, что то есть это же ощущение, которое она несет в себе с 9 лет. Она в 9 лет себя не могла обезопасить. Во взрослом возрасте, конечно же, она может себя обезопасить. Угу. Она может закричать, да, она может... достать свой перцовый баллон, она может позвонить в полицию, в любом случае хотя бы напугать, да, человека и так далее.
Вот. И вот она в конце письма пишет, что в такой ситуации мне никто не поможет.
Даже полиция, да. Угу. Вот. И, соответственно, мы делаем вывод какой, да, у нее есть внутренний запрос. Я должна как-то сделать так, чтобы я смогла защитить себя сама.
При этом у нее появился еще страх, что она превысит там оборону и присядет. Что, да. В общем, тоже понятно.
Потому что вот эта логическая цепочка, если дальше развивать, она себя все оборудовала больше и больше средствами защиты и самозащиты. Вот, и она понимает, что то есть, как бы, вот, это же случай еще у нее следующий произошел, когда на улице на нее с подругой напал какой-то там еще один извращенец. Да, ну, да. Точнее, это не извращенец был, там какой-то просто был неодобряемый.
Просто приставал какой-то гопник.
Молодой человек.
Агрессивный и настойчивый, да, как она пишет.
Возможно, пьяный, возможно, под наркотиками и так далее. Но суть в том, что там была достаточно длительная борьба, где они так и не смогли одержать победу вдвоем над ним одним, пока не пришли друзья. И даже прохожие не помогли, полиция сказала минут 15-20, ждите, пожалуйста, никуда не уходите. Как будто бы это от них зависит.
Да, причем там интересный такой момент, да, тоже по поводу того, что мир небезопасен и уплывает эта помощь. А вы точно останетесь на месте происшествия? Или нет? Вот, и ощущение такое, что, ну, как бы, а, конечно, если я уже звоню в полицию, вероятнее всего, я, наверное, рассчитываю на эту поддержку и на помощь.
Да, да? Давайте, пожалуйста, не торопитесь, мы часика-два здесь пока постоим, подождем. Я сейчас попрошу не стягивать с подруги, пока вы не приедете. Да. Ну, очевидно, да, что так...
понятно, что беспомощность такую она ощутила.
Помощность.
Да, то есть помоги себе сам, иначе тебе не поможет никто. И она понимает, что как его еще остановить? Ну, вырубить, видимо, да? То есть там дать кирпичом по голове, не знаю, еще что-то сделать. Но я понимаю, что эти вещи, они уже как бы превышают допустимую самооборону. То есть человек по-хорошему такого рода, да, он далеко не всегда отступится. Да, и раз я не могу ни на кого, и должна остановить его сама, я там не полицейский, у меня нет на это никаких прав и так далее, то, судя по всему, я могу превысить самооборону. Да, появился еще один страх дополнительный, как следствие первого. То есть она постоянно находится в этом страхе. Вот, этот страх, один страх вызывает другой страх, и все это сопровождается еще фрустрациями, страхами неизвестности, когда кто выскочит, в какой момент.
Да, здесь еще есть такой интересный момент по поводу, она вообще, не, скажем так, такой решает для себя вопрос, вооружившись, да, всем этим инструментарием, имею ли я право себя защищать, если меня не защитили родители, да, тоже, имею ли я право себя защищать, имею ли я право применить, да, оружие, там, не знаю, перцовый баллончик или еще что-то. Поэтому, вероятнее всего, даже если случилась бы какая-то необходимость, девушка бы прибегла к тому способу, к которому прибегла в самом начале. Mm-hmm. Она же сама про это говорит, я не смогу это применить. Просто мне придает это уверенности. А по сути, она внутренне как бы ощущает то, что я как бы вот как будто не имею права себя защищать.
Вот. Но в реальности-то, если есть возможность, то, наверное, убежать – это самое эффективное вообще.
Да, конечно. Да.
Это самое правильное.
Это самое правильное, да, даже есть...
Есть стратегия такая, да, она называется «отвернись, убегай, расскажи». Вот, их слово, да, «отвернись, убегай, расскажи». То есть если ты увидела, неважно, это к мужчинам, кстати, тоже относится, просто они реже с ними гораздо сталкиваются. Мальчику 9-летнему не намного приятнее увидеть дядю с торчащей писей, который бежит на него. Ну, то есть это, знаете, это пугает, возможно, даже не меньше. Вот. Mm-hmm. В любом случае, отвернись, чтобы не наблюдать то, что тебя травмирует. Убегай и обязательно расскажи тем, кто может на это повлиять. То есть, если ребенок, то обязательно взрослым. Угу. Потому что, еще раз напоминаю, это уголовное преступление. И как бы взрослые вызовут полицию. Знаете, человека в пальто летом, когда все ходят в футболках, шортах, там, штанишках, да, его найти не так уж сложно. Вот. Mm-hmm. И там наряд ППС выпустят или еще что-нибудь, да, то есть достаточно быстро происходит. И его отправят под суд, и суд ему может дать до 15-20 лет лишения свободы. И тем самым будут спасены и защищены от травм еще огромное количество детей. И самое главное, ребенок получит очень четкую трансляцию, что преступник пойман, преступник наказан, тебе обеспечили безопасность. Да. Больше его нет, на улицах он ходить уже не будет.
И внутри психики эта ситуация становится завершенной. Mm-hmm. Вот, если бы родители в данном случае пошли, обратились в полицию, сказали так и так, ходит вот такой вот гражданин неадекватный, вызвали бы, собственно говоря, патрульно-постовую службу, которая проехала бы по району, да, посмотрела, есть или нет, приняли бы заявление, его бы начали искать, возможно, бы даже и нашли. У ребенка было бы ощущение, что его защитили.
Да, да, скорее всего, там, вы помните, да, в начале истории этот мужчина странный, он еще и подошел к ее дому, он же за ней шел постоянно, еще три круга вокруг дома ходил и искал ее. То есть, если бы она влетела, сказала, папа, там, дядя с голой писькой на меня набрасывался, бежал за мной, папа бы крикнул маме, звони в полицию, и побежал бы на улицу этого дядю ушастого за ухо-то как бы придержать немножечко. Вот, то есть далеко бы дядя этот никуда не ушел.
Вот, да. Слушайте, но вот когда пошло вот это движение МИТУ, про которое я сегодня говорила, я у себя в Фейсбуке, даже среди моих довольно близкой френд-ленты, прочитала много таких историй, и никто из этих людей не рассказал родителям. То есть вот сейчас эти 30-40, там, 50-летние люди вспоминают эти истории с детства, и никто из них не рассказал о них родителям. Почему?
Ну, это, мы так понимаем, речь идет о проекте, где нужно было рассказать, поделиться своими историями, связанными с...
Да.
Знаете, здесь немножечко работает еще ошибка выжившего, да, такой когнитивная ошибка. Те люди, которые поделились с родителями, у них не было такой травматизации, они в МИТО не были.
Ясно. Вот. Может быть.
Вижу, те люди, кто в основном переживает это до сих пор, и у кого страх сохранился. Мало кто сейчас будет вспоминать, что где-то там, когда ему было 7 или 8-9 лет, да как бы это было. Нет, кто-то напишет. Но основная масса людей, да, кто об этом говорит, это те, у кого это болит. Да, а у кого? Кто как раз не рассказывал. У кого эта травма так и осталась незакрытой. Вот. Поэтому, естественно, большинство историй, да, неважно, про про эту фобию, да, или там про абьюз, или про что угодно. Они говорят те люди, кто или сейчас это переживает до сих пор, или переживал относительно недавно. Люди, ну, им не страшно вспоминать истории, которые уже давно-давно закрыты, ну, там, много десятков лет назад.
Вот. Так, ну, на самом деле, да, если возвращаться к истории по поводу того, что вот не рассказывали, да, наверное, сейчас проговорим тогда для родителей, для тех, кто сейчас находится в том возрасте, где дети у них, скажем так, да, там в школьном, младшем возрасте, в подростковом возрасте.
Ну, для детей до 16 лет.
Да, для детей до 16 лет, или там 12 лет, там 15 лет, неважно, школьники, иными словами, да. Что делать, если ребенок сталкивается с эксгибиционистом? Вот, да? Важно рассказать ребенку, если вдруг ваша дочь или ваш сын сталкивается с таким человеком на улице, важно пройти мимо, как будто этого человека не существует. Важно не выдавать реакции, насколько это возможно. Для родителей важно сохранять спокойствие, внутреннее спокойствие, потому что если начинается вот это вот вокруг экзальтация, а что случилось?
Какой ужас,
да?
Позвоните срочно бабушке.
Да. Родительская тревога усугубляет эмоциональное состояние ребенка. Ребенок получает устойчивость через родителей. Если родители спокоен, ребенок тоже понимает, что бояться нечего, или, по крайней мере, он понимает, что его защитят. Вот. Важно после всего этого наблюдать за эмоциональным состоянием ребенка и сделать определенные выводы, стоит ли обратиться за консультацией к психологу. Но на самом деле, вообще, я считаю, что после таких вещей стоит. Если такая история, вот в данном случае с эксгибиционистом, происходит с ребенком до 12 лет, это приравнивается к изнасилованию по Уголовному кодексу Российской Федерации. Вот это очень тоже важно понимать, потому что в данном случае ребенок не понимает, что с ним происходит. Он не знает, как на это реагировать, он вообще не знает, что есть такие дяденьки, которые показывают кое-какие места и так далее. Он испытывает при этом дичайший страх, вот, и не имеет возможности себе помочь.
Да, на всякий случай скажем, в рамках таких наших стандартных моментов, что эксгибиционистами бывают не только дяденьки. Вот сейчас Екатерина рассказала, да, что до 12 лет, если ребенку это с ним происходит, это именно как изнасилование практически. Mm-hmm. Вот. И в этом случае конкретно этот дяденька с большим или небольшим своим там природным достоинством может получить до 20 лет лишения свободы в соответствии с УК РФ. Если эти действия происходят по отношению к ребенку от 12 до 16 лет, то до 15 лет лишения свободы. Это именно преступление уголовного характера. Ничего в этом как бы смешного нет, ничего в этом забавного нет. Это именно это очень жесткое, ужасное уголовное преступление, потому что детей это травмирует колоссально просто. Вот. Давайте вернемся к тому, что вообще делать в таких ситуациях.
Да. Да, так как, собственно говоря, любые фобии всегда сопровождают фоновое тревожное расстройство, то есть постоянный уровень тревоги, уровень стресса высокий, можно рассматривать несколько подходов, да, к тому, чтобы избавиться от этой проблемы. Это фармакологический подход. То есть если уровень тревоги очень вы бесконечно себя наматываете на кулак на это, да, невозможно жить нормальной жизнью, это мешает просто заниматься какими-то своими делами, хобби, просто расслабиться или еще что-то, да. Важно обратиться тогда к специалисту, к врачу, для того, чтобы вам назначили антидепрессанты, транквилизаторы, либо нейролептики, либо гипнотики, ну что-то, что на усмотрение врача сможет эту проблему каким-то образом стабилизировать. Да?
Компенсировать, да, хотя компенсировать. Бы с точки зрения там, гормонов и так далее. Да.
По крайней мере, как-то вот какой-то фон нормальный восстановить. Да? Естественно, определять дозировку, назначать продолжительность курса может только лечащий врач, безусловно.
Да.
Никаких самолечений нужно, и прочих вещей делать, конечно, не стоит. Это важно обращаться к специалисту. Да? Следующий подход психологический. Вот. Важно обратиться к психотерапевту, к психологу, да, для того, чтобы выяснить первопричину страха. Но здесь в данном случае мы ее видим, эту первопричину страха. Возможно, мы ее до конца точно не знаем, потому что еще в более раннем возрасте какие-то психотравмирующие события, это тоже нужно понимать, да, где-то, может быть, в вербальном возрасте была какая-то ситуация, о чем мне рассказала на данный момент наша читательница.
Да, в довербальном возрасте возможна действительно такая ситуация, то есть это до того момента, когда ребенок начал вообще разговаривать, и мог лично называть словами. Причем до 2,5-3 лет ребенок не воспринимает отца вообще, то есть он существует в системе там «я» и «мама». И если, например, ребенок годика в полтора увидел там какого-то мужика в халате, выходящего из ванной, который на самом деле папа, да, который думает, что ребенок ничего не видит там с тем же самым детородным органом.
Ну или какие-нибудь общественные бани тоже может быть,
да, что-то там. Да, да, да. Или, да, например, там или папа пляж. И мама брали с собой куда-то, то... Да, например, если они взяли двухлетнего ребенка на нудистский пляж.
Ну, не нудистский, даже иногда бывает не на нудистском пляже. Есть люди, которые считают, что это пляж нудистский.
Да,
поэтому здесь, да, в любом случае ребенок увидел, да, и он не понял, как это правильно интерпретировать. Да,
и это странно достаточно. Вот, это уже могло травмировать еще в том возрасте. А тогда в 9 лет у девочки могла случиться уже ретравма. Ну, это нужно разбираться в психотерапии уже. Поэтому психотерапевтическая работа очень хорошо устойчиво работающая в данном случае. То есть надо обратиться к профессиональному психотерапевту и поработать с ним конкретно с данным запросом, что у меня вот есть такая-то травма, и мне бы хотелось от нее избавиться, потому что я мучаюсь от нее уже вот несколько десятков лет.
Давайте про психокоррекцию, да, наверное?
Есть еще психокоррекция, да.
Да. Суть в моделировании специальных ситуаций, справившись с которыми, человек избавляется от страха. Да? То есть в чем состоит, собственно говоря, вся эта история. Да? Ребенок должен представить, что с ним произошло, и...
И смоделировать немножко другой выход из этой ситуации. Ну, вообще лучше психокоррекцию делать, конечно же, тоже с психологом-психотерапевтом, который будет вести эту психокоррекцию. Но суть в том, что мы должны себе представить, смоделировать, визуализировать во своем воображении ситуацию, что вот я та самая девочка сейчас в 9 лет иду, вот он бежит, вот он идет. И вот только произошло все дальше немножечко не так. Вот взрослый мужчина закричал там, вы что делаете, мужчина? На него там напрыгнул, говорит, уходите, вы что творите? Тот начал там что-нибудь делать, он схватил, кому-то крикнул, вызовите полицию. Крикнул ей там, девочка, беги домой, расскажи родителям. Она прибежала.
Я сейчас тебя отведу.
Да, она прибежала, рассказала родителям. Родители выслушали ее, сказали, это ужасно, объяснили, что произошло.
Дяденька будет наказан.
Да, наказан. Папа собрался, сказал, все, идем сейчас в полицию, на милицию. Да, время, в которое она была, написала заявление, и где-то дяденьку ужасного посадили. Даже, возможно, было... Ее пригласили, сказали, это он, как бы, или приехали к ней домой, показали фотографию лица, естественно, не того места лица, сказали, это он, говорит, да-да-да, это тот самый дядя, и сказали, что его наказали. Все. Она обезопасена, преступник наказан, справедливость восторжествовала. Да, то есть проиграть в голове эту ситуацию, ну, самостоятельно
бывает
тяжеловато, но вместе с психотерапевтом это делается достаточно хорошо, это называется психокоррекция. Психика как бы закрывает свой внутренний, сейчас, как можно говорить, гештальт, да, как бы по ситуации, и считает, что все нормально, справедливость восторжествовала, тема закрыта, все хорошо. И это отпускает очень сильно. По сути, у девушки как раз запрос на эту психокоррекцию только через объективизацию в реальном мире. Я столкнусь с этим еще раз, только сейчас мне уже не 9 лет, у меня с собой 6 газовых баллонов, 2 ножа и один газовый пистолет в штанине.
Берегись, сосед.
Да, я, возможно, превышу самооборону, но тем не менее.
Да-да, возможно, какие-то случаи, если бы она посмотрела, которые завершились бы, да, как-то удачно, успешно, что она понимала бы, да, произошла похожая ситуация, но человек, который совершил это преступление, был наказан, а не просто это преступление произошло, и преступника не нашли, или это закончилось плохо, да, вот все эти ситуации, которые не имеют конечного какого-то, да, развития, они просто как бы куда-то в никуда ушли, а вот важно найти какие-то, возможно, случаи, да, где все завершилось хорошо. Либо это нужно в своем воображении сделать, либо найти какие-то реальные ситуации, где родители хорошо отреагировали, где органы полиции справились со своими должностными обязанностями, потому что у нее есть недоверие, да, каким-то сверхзначимым каким-то субъектам. Да, это родители, это органы полиции, как она говорит, мне даже полиция, наверное, не сможет защитить и так далее. Вот, поэтому очень важно искать какой-то правильный опыт. И, возможно, даже есть смысл не смотреть вот эти сводки новостей жуткие, да, а, возможно, найти действительно, как Леонид говорит, какую-то статистику, вот, где были удачные случаи, где все завершилось хорошо, вот, и преступника посадили, он был отмщен, наказан, там вот эта вот вся эта история, в общем-то, закрылась.
Да, еще хочу сказать о том, что на самом деле здесь есть еще такие моменты, да, то есть она как будто бы пытается обесценить внешнюю помощь, а в каком-то смысле, да. Что она все равно не поможет, она все равно не поможет. Я уверен, что у нее были ситуации, когда ей помогали, и помогали быстро, да. И помогали прохожие. И
она... Друзья вот помогли, да, в ситуации друзья с агрессивным помогли, да. Парнем?
Да, они же помогли, помогли. Да, девушка живет в Москве. В Москве достаточно очень быстрое реагирование полиции, на самом деле. Вот, она может попробовать ради интереса, если когда-нибудь будет подниматься в своем подъезде, увидит какой-нибудь пакет забытый и так далее, позвонить в полицию в 112 и сказать, что у меня лежит пакет странный, я не знаю, что с ним делать и так далее. Она удивится, через 2-3 минуты и полиция прилетит. Mm-hmm. Вот, и она увидит, что полиция реагирует быстро. Ей не повезло, была ночь. Ночью очень много пьяных. Полиция действительно бывает там на выездах и так далее. Могла не оказаться патрульной машины рядом. Москва – большой город. Они могли действительно не успеть долететь, поэтому искали 15-20 минут. Вот и
то
все.
Есть надо перепроверить, то есть, как бы, этот страх и убедиться,
да, в том, что... Перепроверить. Полиция приезжает быстро. Да, пожарные приезжают быстро, на самом деле. Все приезжают быстро. За исключением просто редких моментов, когда вот, ну не повезло. Mm-hmm. Да, как бы в большинстве случаев, в больших городах оперативность спецслужб, она очень высокая. Вот. Давайте к следующему способу...
Справиться с ситуацией, да?
Да, mm-hmm. Это гипноз.
Ну, это да, это и есть один из способов, когда специалист вводит человека в трансовое состояние, в котором он ему, скажем так, дает правильную реакцию на этот раздражитель. Да? Угу. Вот, это специалисты, они
гипнотерапевты
называются. Да.
Да. Это тоже психолог, гипнотерапевт. Да, по сути, ну, мы не будем рассказывать о том, как это происходит, но гипнотерапевт есть гипнотерапевт. Да. Да. Есть еще аутотренинг.
Расскажешь? Да, в результате регулярных аутогенных тренировок снижается уровень стресса. Да? То есть, если я самая обаятельная и привлекательная...
Я,
да,
не, жертва, помните, я не жертва,
я не жертва, жертва,
я не жертва, никто никогда не
сможет... Со мной
все
хорошо, я смогу защитить себя сама. Ну, это вот то, что мы называем, да, какими-то аффирмациями, возможно. Да, это то, что прописывает новый и какие-то нейронные связи, дают какие-то установки по принципу многоповторности.
Да.
То есть это мантра такая?
Мантра такая, по да, сути, в каком-то да. смысле, да. да. Мы поговорим, наверное, про память тела, да, когда происходит такая травматизация, в теле остаются определенные воспоминания, да, то есть вот память в теле. Что сделать, чтобы соединить свою психику с физикой, да? Каждый день важно возвращать себя в реальность. Да, чувствовать настоящее и понимать, что вам дает чувство, вот это ощущение безопасности.
Да.
Нужно делать какие-то, в общем-то, может быть, даже несложные телесно-ориентированные практики. Угу. Либо обратиться к психологу, который занимается, да, телесно-ориентированными практиками, либо самостоятельно. Это принятие контрастного душа, ванны, это поход в бассейн, да, это любая вода, которая... релаксирует, да, доставляет, скажем так, удовольствие, потому что вы этим занимаетесь, и при этом, собственно говоря, дает вам ощущение, что ваше тело находится в движении. Mm-hmm. Вот. Можно заниматься спортом, да, можно делать массаж.
Массаж очень хорошо работает, даже массаж самому себе. То есть вы можете поразминать руки, поразминать, да, себе ноги,
да,
там,
пальчики
ступни,
вот прямо вот по пальчикам поразминать. Там можно себя похлопывать, да, похлопывать по телу ладонями, например, mm-hmm. да. Вот, можно помассировать себе голову, например, да, или покрутить шеи во все стороны, да.
А суть в том, чтобы связать свою психику со своей физикой, вот, да, то есть
телом,
прочувствовать
связаться.
Психологически свое тело, вот оно здесь, вот его границы, никто не имеет права проходить эти границы.
Да, очень хорошо, там, например, да, танцы. Танцы замечательные, это вот телесная практика. Любые, абсолютно, какие нравятся, это не важно. Можно танцевать дома, под музыку можно прыгать на батуте, делать что-то еще. Самое главное, да, чувствовать связь со своим телом. Вот. В тот момент, особенно когда у вас, например, накрывает вот это состояние стресса, приходящее от воспоминаний или от каких-то триггеров о предыдущих вот этих событиях, и вы можете воспользоваться очень хорошим инструментом, да, mm-hmm. через, как мы говорим, через соединение психики с физикой,
mm-hmm.
Да, успокоить свои вот эти вот все внутренние mm-hmm. раздраи и все переживания. Да.
Mm-hmm.
Слушайте, ну получается, что довольно много способов у нее уйти от этой фобии. Ну, то есть можно уйти в телесные практики, в гипноз, там, Да. А вот тренинг еще куда-то, да? То есть, в принципе, ситуация совсем не безвыходная.
Не безвыходная. На самом деле, фобии довольно-таки неплохо поддаются коррекции.
Да.
Вот, потому что медикаментозная поддержка вообще, на самом деле, достаточно быстро вытягивает, да, если в этом есть необходимость. И, в общем-то, если поработать с психологом, да, в разных парадигмах можно работать, угу. Повторим, телесно-ориентированные практики, гипнотерапевт, да.
Психотерапия, практическая психология, да, вот, аутотренинги, вот, и различные самомассажики и так далее. Но некоторые из них просто помогают преодолевать, некоторые из них помогают вообще, в принципе, проработать травму, да, то есть насколько это возможно, реально эту травму. Понимаете, они все разного подхода, да, гипнотерапевты меняют реакцию на один тот же раздражитель. Mm-hmm. Да, психотерапевт прорабатывает саму травму в корне. Да, местные практики снимают лишнее напряжение.
Соединяют,
соединяют физику с психикой.
Когда восстанавливают вот. Связь с ощущениями.
Да. Аутотренинги позволяют как бы себе внушить, что как бы снять страх и так далее. Да? Ну, то есть, наверное, там, медицинская, да, медикаментозная там, помощь, mm-hmm. она позволяет изменить там гормональные немножечко реакции, да, снизить стресс.
Тревожность.
Стресс, тревожность, да, тревога – это фоновый страх тоже. Разные есть подходы. Наверное, там как бы наиболее комплексные – это все-таки там медикаментозная поддержка плюс психотерапия. Ну, это mm-hmm. скажу, такой наиболее чтобы максимально, да.
Плюс если психотерапия. Плюс контрастный душ, да, а это всегда хорошо.
Да. Кстати, опять еще один лайфхак для тех, кто слушает подкасты. Если вам не хватает тепла, любви от человека какого-то рядом, да, или вам хочется обнимашек, идите в теплый душ. Теплый душ, и, по сути, имитирует обнимашки. Вот. Вы примерно те же самые дофаминовые радости.
Любая фобия имеет под собой какую-то травму. Не бывает фобий, которые вообще не вызваны никаким реальным событием.
Конечно, какое-то травмирующее событие все равно есть, uh-huh. которое закрепило в себе вот это негативное подкрепление.
Да, смотрите, есть, вот допустим, если мы вернемся к письму девушки,
uh-huh, да.
у нее после 9 лет, вот события в 9 лет, у нее фобии не возникло, потому что в тот момент она не могла осознать того, что произошло. У нее эта фобия возникла тогда, когда произошла ретравма.
Угу.
То есть для нее это было странно, непонятно, страшно, но фобии еще именно сексуальное домогательство не было, потому что она не понимала, что это сексуальное домогательство. В 14 лет, когда она услышала об изнасиловании девочки из своей школы, о том, что ее выкинули, да, там, из вагона, и, скорее всего, ее убили, и убили тем, что ее выкинули, да, то есть она просто убилась в момент падения. Вот. И она вспомнила, у нее эта ретравма сработала на эти вещи, да, что произошло в 9 лет, и она поняла в этот момент, на самом деле, какому страху, какой опасности она себя подвергалась. Да. И вот тогда фобия возникла. Вы можете не бояться высоты, да, хотя это нормально, в принципе, бояться высоты, и большинство людей, которые говорят, что они не боятся высоты, когда забираются куда-нибудь на скалу, такую, знаете, мокрую, скользкую, за которую сильно не ухватишься, они очень боятся высоты.
Я передумал, да, я боюсь.
Да, они очень совсем не боятся высоты, когда все очень крепко, когда они на страховке и так далее. Просто есть люди, кто боится на табуретку залезть, да, есть люди, кто говорит, я вот выше 20 этажа, как-то страшно. А кто-то говорит, да мне пофигу, я вообще высоты не боюсь, но когда поднимаюсь на сотый, говорит, слушай, да, что-то как-то... Вот. И есть люди, которые подходят, знаете, к балкону, там, этаже там, на 15-м, и говорят, да вот, да я легко там животом упираюсь, вот видишь, я даже наклониться могу. Ему говоришь, а попробуй перелезть за перила. Он говорит, да, слушай, что-то страшно. Вот. Вот, да, то есть просто разные пороги есть этой боязни высоты, да, то есть боязнь высоты встроена в человеческий организм, есть люди с патологией, которые действительно не боятся высоты, мы их обычно видим на роликах в ютубах, ползающих по кранам, и в 90...
Руферы.
Да, руферы. В 98% случаев они все заканчивают смертью, По одной простой причине, именно потому, что у них не работает инстинкт самосохранения.
Хорошо, давайте тогда подытожим людям, которые пострадали, окружающим от экзибиционистов или от каких-то еще травм, что им пожелать. Значит, у них есть много достаточно вариантов развития событий. Да? Они могут уйти в психотерапию, могут уйти в гипноз, могут заняться аутотренингом, телесными практиками. В общем, надо понимать, что ситуация далеко не безнадежна. И, в общем, не обязательно всю жизнь проживать в страхе. И довольно в большинстве случаев это можно довольно оперативно решить.
Именно, да.
Да, абсолютно верно. То есть это как раз-таки, то есть если экзибиционизм – это уже патология, вот эта психотравма – это не патология. Приходите к...
Это невроз.
Да, это невроз. Это приходите к психиатру за медподдержкой или к психотерапевту за психотерапевтической поддержкой того или иного рода и вида. И это достаточно, скорее, оперативно, достаточно быстро поправимо. То есть если вы живете с этим там уже там 5, 10 там, или 10 лет, то, в принципе, в терапии это может быть исправить за ближайшие месяцы.
Ну, как мы всегда говорим, да, комплексный подход имеет наилучший результат, да. Поэтому если с вами будет работать пол специалистов, то это наилучшее решение.
Да, но обычно психотерапевт, он вас направит к психиатру за то, что вы выписали медподдержку и продолжит работу уже с медподдержкой. Это уже будет как бы действительно пол специалист. То есть с вами работает и психиатр, обеспечивая вам медикаментозную поддержку, и психотерапевт, обеспечивая вам психотерапию аналитическую или гипнотерапию там, и так далее, там, телесную терапию. В зависимости от того, что там...
Да, плюс у вас обучат техникам самопомощи, которые вы сможете самостоятельно практиковать.
Да.
Хорошо, спасибо, ребята. В заключение хочу напомнить слушателям, что если вы не можете или не хотите обратиться к психологам, вы можете написать нам на grablesobaka@myrambler.ru свою историю, мы обязательно ее обсудим в одном из наших следующих выпусков. Спасибо, что были с нами, подписывайтесь на наш подкаст и до встречи через неделю. Спасибо.
До встречи, до свидания.
До свидания.